Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для того, чтобы нам могли задать вопрос атеиста. Если вы сами атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответ, то тоже добро пожаловать, это очень хорошо. Пожалуйста, адресуйте этот вопрос сюда. И вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать их на наш, через наш сайт teos.media. Там будет такая полоска «Слушать эфир» и «Задать вопрос в студии». Там будет кнопка «Как задать вопрос». Можно присылать вопросы через наши трансляции в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. Итак, ждем ваших вопросов, и пока мы ждем, я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир. Большое вам спасибо за вашу поддержку. Мы выходим в эфир благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на нашу поддержку. Как это сделать, это видно на нашем сайте. Там будет в уголке Теос Медиа, там будет такая кнопка в уголке. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже очень можно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страницу вот этой передачи. Большое вам спасибо. Мы вот существуем благодаря вам. Так, вот у нас есть уже вопросы. Алексей, мне кажется, вы как-то неловко обходите острые углы. Не лучше ли, не честнее ли назвать вещи своими именами? И сказать, что если огонь зажигают спичкой, при этом говорят, что он сам зажегся, заметьте, это не утверждают, это является обманом, ложью, а не просто таким обычаем. Люди, которые считают, что это сверхъестественное явление, они в это верят, то есть они являются обманщиками. Вот в их искренности я уверен совершенно. Другое дело, что там на самом деле происходит с благодатным огнем. Ну, разные есть мнения, и мне это кажется просто неважным. Моя вера не стоит на этом. Для меня это как-то вот не то, на чем строится моя вера в воскресение Христова. Вера в воскресение Христова, она строится прежде всего на свидетельстве апостолов. А там зажигается ли благодатный огонь сверхъестественным образом, я не исключаю. Я просто не знаю, у меня нет какого-то категорического мнения на этот счет. При ответах на вопросы вы не один раз повторяете одно и то же, причем не всегда разными словами и предложениями, зачастую теми же, что использовали буквально минуту назад. Создается впечатление старой пластинки, где иголка перепрыгивает назад. Это специальный прием или просто деформация. Люди задают одни и те же вопросы, они повторяются, и, соответственно, нет ничего удивительного в том, что повторяются и ответы, и повторяются близко к тексту. Так, следующий вопрос. Так, не могут ли все явления святых, Бога, ангелов и тому подобного быть просто галлюцинациями? Есть определенные критерии, как мы можем это отличить. В Священном Писании подлинный духовный опыт, он приносит определенные плоды, он определенным образом меняет жизнь человека. Есть много священнописателей Нового Завета, они исходят из того, что есть много духов разных в духовном мире, и далеко не любой духовный опыт, он заслуживает доверия. Далеко не всякому духу верьте, как говорит святой апостол Иоанн, но испытывайте духов, от Бога ли они. И есть определенные критерии, как нам понять, что это подлинный духовный опыт. Во-первых, он согласен со свидетельством апостолов об Иисусе Христе. Святой Дух, он приходит, он прославляет Иисуса Христа, напоминает то, что сказал Иисус Христос. Святой Дух, он всегда сосредоточен на Иисусе Христе. Святой Дух меняет жизнь человека. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Духовный опыт, он человек и меняется внутри. То есть, когда человек имеет правую веру во Христа, и когда человек имеет изменившуюся жизнь под влиянием этого опыта, то мы можем сказать, что да, иметь добрую надежду, что здесь имел место подлинный духовный опыт. То есть, когда человек у нас, ну, бывают яркие случаи обращения, человек у нас сидел в тюрьме за свое преступление, он в тюрьме покаялся, встретил Господа, и он вышел законопослушным человеком, его жизнь совершенно переменилась, он оставил свои прежние безобразия, и теперь он живет в послушании Богу. Да, он пережил подлинный духовный опыт, подлинную встречу с Христом. Что касается галлюцинации, галлюцинации существуют в определенном контексте. И я читал в свое время и слушал лекции по психиатрии. Я никоим образом не являюсь квалифицированным психиатром, но я интересовался психиатрией, и я читал, слушал на эту тему, потому что люди часто задают вопросы, вот почему все это не галлюцинация. И галлюцинация находится внутри определенного галлюцинаторного синдрома. То есть, например, человеку мерещатся там насекомые, которые по нему бегают, или крысы, которые бегают, или он смотрит на узор обоев, этот узор обоев начинает двигаться. То есть галлюцинации, они носят неприятный, беспокоящий характер. Человеку могут мерещиться какие-то преследующие его там, волки, чудовища, еще что-то. То есть галлюцинаторный опыт, он является частью общей картины душевного расстройства. И галлюцинация – это чаще всего связано с веществами. То есть человек либо тяжелый алкоголик, либо он употребляет вещества. Но они также бывают связаны с шизофренией, с душевными расстройствами, тяжелыми, и находятся в определенном контексте. То есть человек не просто имеет эпизодические там, галлюцинации, он страдает тяжелым душевным расстройством. Это можно диагностировать. Святые тяжелыми душевными расстройствами не страдали. То есть мы можем это констатировать, что человек, который имел видение там, святых, он не проявляет признаков душевного расстройства. Наоборот, подлинный духовный опыт, он приводит к тому, что человек выздоравливает, к тому, что он становится намного более устойчивым психически и психологически. Ну, верующие люди, они в целом психически здоровее. То есть вот галлюцинация – это что-то, что находится в контексте общего синдрома. И это то, что можно диагностировать как галлюцинацию, но достаточно просто. Человек, там, не знаю, месяц безостановочно пил каждый день, и бац, у него там галлюцинация. Ну, понятно, что это галлюцинация. Или человек страдает в целом галлюцинаторным расстройством. Это диагноз его можно поставить. Обычно такого рода расстройства делают человека социально, ну, исключенным из обычной жизни. Он не может нормально трудиться, он не может нормально общаться с людьми, ему очень трудно вообще из дома выйти. И это явно не состояние святого, которому были явления там Бога или ангелов. Еще один вопрос. Бред – психиатрический симптом, при котором человек не поддается разубеждению. Его преследуют рептилоиды, и ничто не в состоянии разубедить его, что это не так. Ничего не напоминает, как вам сказать. Если бы я хотел съязвить, я бы сказал, что это напоминает новый атеизм Ричарда Докинза. Но это было бы не совсем справедливо. Человек может придерживаться каких-то ошибочных убеждений, причем весьма упорно. Но и это не является симптомом душевного расстройства. Человек психически вполне себе здоров. Но тут я бы сказал, что Одно дело бред как симптом, другое дело просто упорство человека в ошибочных и скомпрометированных убеждениях. Вот я не хочу сказать, что Докинз или новые атеисты, они бредят. Я не думаю, что это так. Но они раз за разом выдвигают аргументы, которые давно были скомпрометированы. И они просто не вступают во взаимодействие с их оппонентами. Вот Докинз выпустил книжку «Бог как иллюзия» в 2008, что ли, году. А потом он выпустил в 2019 книжку «Величайшее шоу на Земле». И 10 лет его все бронят, 10 лет с ним спорят как неверующие, как верующие, так и неверующие. И он повторяет свои старые аргументы, совершенно не вступая в какой бы то ни был диалог. Это не признак какого-то душевного расстройства, я так не думаю, но это признак упрямства и нежелания прислушаться к хотя бы рассмотреть доводы оппонента. То есть, если говорить о таком упорстве, нежелании ничего слушать, то, увы, в атеизме это бросается в глаза. Чтобы правильно понимать Библию и другие религии, нужно обладать божественными силами и мудростью, став святыми благодаря аскетической практике истины. Что это за состояние, описанное в Библии «Три дня и три ночи в сердце земли», знамение Иона Пророка в Библии, какое оно имеет отношение к правильному пониманию Библии и достижению Божьего Царства? Вы знаете, мне не кажется, что это так. Вот, чтобы правильно понимать Библию, нужно обладать божественными силами и мудростью. Библию можно понять правильно. Библия не шифровка. Библия не эзотерический текст. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот апостол Павел, когда он пишет свои послания, он пишет их обычным людям. Он их не пишет какому-то узкому кругу особенно продвинутых таких аскетов, которые там, не знаю, долго подвязались в пещерах и дебрях Индостана. Нет, это люди обычные совершенно, которые, как у меня в Коринфе, живут вчера еще были людьми очень таких сомнительных моральных качеств, но сегодня покаялись. То есть Библия обращена к обычным людям, не к каким-то выдающимся аскетам. Она обращена к нам с вами. Более того, понимаете, во всех религиях присутствует практика измененных состояний сознания. И она очень популярна сейчас. Я недавно читал там про холотропное дыхание. Там люди ЛСД принимают, садятся сидеть в эту пещеру в полной темноте, там, чтобы как-то у них, ну, чтобы не галлюцинации начались. Поиски измененных состояний сознания – это очень распространенная практика, но она все-таки не библейская. Библия обращается к нам, когда мы находимся в нормальном, ясном сознании. И Библию можно понять. Для того, чтобы понять Библию, нужна добрая воля. Тут не нужно какой-то сложной аскетической практики. Мы должны просто смириться и принять Божий дар. То есть это не что-то такое, чего мы достигли. Бог приходит к нам как даритель. Там не говорится, что вы должны 40 лет заниматься аскетической практикой, и тогда вам что-то начнет открываться. Нет. Весть, которую возвещают апостолы, она очень проста. Апостол Павел говорит: «Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию». То есть мы сотворены благим Богом, мы отпали от Него в грех. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Через Его смерть и воскресение Бог подает нам прощение грехов и жизнь вечную блаженную. Мы ее принимаем покаянием и верой. Покаяние и вера предполагает, что мы покоряемся Иисусу Христу как Господу, мы принимаем решение жить по Его воле, по Его заповедям, и мы доверяемся Ему как Спасителю. Аскетические практики тут могут быть уместны в том плане, вот как апостол пишет: «Усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. То есть, поскольку из-за грехопадения наши природные импульсы находятся в очень большом беспорядке, нас куда-то не туда тянет, и мы знаем, что какие-то даже известные христианские служители могли впадать в совершенно горестные нравственные провалы, надо тело свое держать под контролем, свои импульсы как-то контролировать. Но мы не приобретаем постижение Библии при помощи каких-то там аскетических практик. Библия, она проста, она обращена ко всем людям. Что нам может помешать Библию, понять Библию, это наше собственное упорство, наше собственное нежелание. И любой человек может понять благую весть. Вот человек, который до сих пор проводил какую-то совершенно дурную жизнь, он может принять то, что Христос умер за его грехи, он может покаяться. Ему не нужно для этого там 40 лет практиковать что-то. Поэтому Библия, она достаточно... Благая весть Библии, она понятна. Она не является зашифрованной. Она не требует каких-то измененных состояний сознания, чтобы ее понять. Она достаточно проста. Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Так, Бог атеист, он, более того, он безбожник. Он не верит ни в какого Бога, отрицает его наличие, никому не поклоняется, никому не служит, не соблюдает никаких законов, попирает законы, которые сам установил, и до сих пор... Так... Я боюсь, мне не очень понятно, откуда этот текст, откуда вы это взяли. Вот почему вы решили, что Бог атеист? Бог, ну, понимаете, определение атеиста – это тот, кто отрицает Бога. Бог, естественно, себя не отрицает. Поэтому я тут затрудняюсь даже вас как-то понять и... Ну, если вы хотите как-то вашу позицию уточнить, да, я, наверное, мог бы как-то с вами побеседовать, но я боюсь, что сейчас я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Так, Александр, у меня есть пониженный гемоглобин, и врач сказал, что мужчину обязательно надо есть говядину. Церковь говорит, нет, в пост нельзя, лучше пострадать немного. Почему я должен страдать? Как правило, когда есть медицинские показания к употреблению там, говядины, как правило, священник говорит, что вот тогда можно. Хотя на самом деле гемоглобин – это то, что можно получить из лекарств, по-моему. Не обязательно даже говядину есть. Но... Когда я пришел в церковь, я как-то с самого начала узнал, что с ума сходить не надо, если у тебя есть какая-то медицинская проблема, из которой ты должен употреблять непостные продукты, то как-то по-другому сконфигурируй свой пост. То есть вот это время, которое ты постишься, ты его как-то выдели и воздерживайся от чего-то другого. Ты не обязан, не должен там, своему здоровью навредить. Вредить своему здоровью – это грех против заповеди «не убить». Поэтому надо просто поговорить со священником, объяснить вот так и так. У меня есть медицинские показания к тому, чтобы вот такую пищу употреблять. Я не могу поститься. И если есть медицинские показания, то обычно священник это благословляет такое исключение сделать. Но я бы при этом подчеркнул, что едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем, как говорит святой апостол Павел. Практика поста, она, как вам сказать, она хорошая, она важная. Ей не нужно пренебрегать. Но не нужно доводить ее, там, скажем, до абсурда. Если у человека есть медицинские причины вкушать там, непостную пищу, то надо сделать исключение в этом случае. Вадим, вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все вы братья. А отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Как понимать эти слова Христа сегодня? Здесь Христос предостерегает против того, что в наши дни назвали бы гуруизмом. Тогда человек находит себе отца, начальника, учителя в таком абсолютном смысле и абсолютно передоверяет ему свою жизнь, полностью на него полагается и как-то уже ставит его на место Бога в итоге. Это бывает в разного рода культах, да и не только культах. Вот недавно был относительно случай с хиигуменом Сергием, забыл его фамилию, который, вот он создал монастырь, очень энергичный был человек, и вокруг него собралась группа абсолютно преданных почитателей, которые вот слушали его проповеди, проповеди становились все более безумными. Ну, в итоге все это накрыли просто, значит, государство, опасаясь, что там произойдет что-нибудь очень плохое, как в каком-нибудь, с какой-нибудь ветвью Давидова, и все это прикрыло. Но вот эта духовная опасность, когда человек полагает на первом месте не Бога, а человека. Когда человек находит себе какого-то отца родного, учителя, там, старца-наставника, гуру, и ставит его на место фактически Бога и Христа. Против этой опасности Христос предостерегает. Так, читали ли вы книгу кандидата филологических наук Сергея Петрова «Зороастрийские корни авраамических религий»? Оказывается, за тысячи лет до Ветхого Завета у зороастрийцев уже было учение о рае и аде. Учение о рае и аде, оно очень много у кого было. То есть, понимаете, в человеческих представлениях о мире и в человеческих религиях могут присутствовать важные элементы истины. То есть дело не обстоит так, что вот есть библейское откровение, и все за пределами библейского откровения – это только мрак, там никаких проблесков. Нет, проблески могут быть. Другое дело, что в нехристианских религиях за пределами библейского мира эти проблески истины, они смешаны с человеческими заблуждениями, и они смешаны в том числе с какими-то демоническими обманами. То есть там такая смесь, в которой может быть что-то хорошее, но там смешано с чем-то неполезным, нехорошим. Поэтому то, что какие-то истинные представления могли быть у язычников, да на здоровье, мы этому только рады. Есть, не знаю, вот читал Сенека, классический труд, там Сенека, нравственные письма к Луцилию. Это римский стоик, язычник. Очень верные нравственные вещи пишет. Пишет там, исповедует свою веру в бессмертие души, например. Мы тоже верим, что да, вот смерть есть исход души из тела, это истина. Но это не значит, что мы заимствовали эту веру у Сенеки. Это значит, что люди обладают определенной интуицией, у них есть определенное смутное познание истины, и элементы истины могут содержаться там где угодно, в зороастризме тоже. Это не делает зороастризм в целом истинной верой. Но это значит, что он не является там тотальным стопроцентным заблуждением. Это значит, что в нем могут быть какие-то элементы истины. Влад, Бог в наше время совершенно не нужен. Все проблемы можно решать через специалистов, про вечную жизнь. Пойди покажи, докажи, что она есть. Понимаете, Бог, он вообще немножко... Бог не нужен – это ошибка в грамматике. Потому что вера в Бога, она не отвечает на вопрос, зачем она мне. Она отвечает на вопрос, зачем я. Вот зачем я здесь нахожусь, в этом мире. Это как с... Ну, представьте себе человека, который потерял память. Это бывает при некоторых травмах, некоторых болезнях. Он не помнит, кто он такой, не помнит, где его родные, он не помнит, может, даже где его страна, он не помнит, где его работа. Он в таком беспомощном состоянии находится. И потом, если поправляется, к нему медленно возвращается память. И вот мы находимся из-за грехопадения вот в этом состоянии амнезии. Мы находимся в состоянии утраты представления о том, кто мы такие, какова цель нашего бытия. И когда я говорю о том, что мне что-то нужно, я исхожу из каких-то моих целей. Я чего-то хочу, и я хочу для этого там что-то приспособить. Для чего мне нужно там учить иностранный язык? Чтобы улучшить свои карьерные перспективы. Для чего мне улучшать свои карьерные перспективы? Чтобы зарабатывать больше денег, чтобы у меня была работа более высокооплачиваемая. Для чего мне более высокооплачиваемая работа? Ну, вот чтобы у меня были деньги. Для чего мне деньги? Ну, чтобы я мог обеспечивать свои нужды. Зачем мне обеспечивать свои нужды? Какая мне от этого польза? Зачем в итоге я живу? Когда я буду умирать, и я буду оглядываться на свою прошедшую жизнь, и я буду задаваться вопросом, а зачем я? Зачем я прожил всю эту жизнь? И вот Бог отвечает не вопрос, зачем мне, а зачем я? И Бог нужен. Тут даже сложно говорить о том, что Бог нужен. Мы впадаем в такую грамматическую ошибку, потому что Бог, он находится на другом уровне реальности. Это Бог решает, зачем я, а не я решаю, зачем Бог. Бог тот, кто наделяет мою жизнь смыслом, содержанием и надеждой. Что касается там проблем, которые можно решать через специалистов. Вы знаете, со всем уважением к специалистам, есть проблема смерти, которую решить нельзя. Мы умираем. Мы можем делать это в лучшем случае достаточно медленно, но факт тот, что мы умираем. И проблему смерти специалисты не решают. Нам нужен победитель смерти, тот, кто может дать нам жизнь вечную, блаженную, и жизнь, в которой есть смысл. Потому что когда я пытаюсь добиться своих целей, мне надо задуматься, а зачем я хочу их добиваться? Допустим, не знаю, я хочу заработать больше денег. Это что, сделать меня счастливым? Это сделать мою жизнь полной? В нашей жизни всегда присутствует пустота, и нам кажется, что если мы заработаем больше денег, или у нас будут какие-то, не знаю, другая возлюбленная или возлюбленный, или у нас будет другая работа, мы будем счастливыми. Но это так не работает, потому что только Бог может сделать человека по-настоящему счастливым. Вечное, настоящее счастье может дать только Бог, потому что Он нас создал для вечного счастья. И когда мы проходим мимо этого счастья, мы проходим мимо нашей настоящей жизни. Что такое боговдохновенно? Обычно это слово «боговдохновенно» относится к Священному Писанию, и речь идет о том, что через Священное Писание Бог открывает нам все истины, необходимые для того, чтобы мы могли войти в общение с Ним и обрести вечное спасение. То есть Библия – это не просто сборник исторических текстов, хотя, ну, можно ее с этой стороны исследовать, но через Библию с нами разговаривает Бог. Бог особым образом направлял священнописателей для того, чтобы преподать нам книгу, которая может руководить нас к вечному спасению, через которую мы входим в общение с Богом. Чем по-римски отличается от патриарха? После раскола, который был в XI веке, ну, вернее, тенденции к раскову наметились раньше. Дело в том, что в западной части христианской церкви постепенно возвеличивался престол епископа Рима. Это было связано с рядом исторических причин, в частности, с тем, что Западная Римская империя, она обрушилась, там, государственность посыпалась, и папе римскому приходилось волей-неволей брать на себя светские полномочия, то есть решать какие-то светские проблемы. Потом было противостояние между папой и светскими правителями вот, в средние века, когда церкви буквально пришлось консолидироваться под руководством папы, чтобы отстаивать свои права. Это привело все к тому, что полномочия папы нарастали, и папа стал восприниматься как прямой преемник апостола Петра и глава Вселенской Церкви, как наместник Иисуса Христа, как викарий Сына Божия. И в этом отношении полномочия папы, они воспринимаются католиками как гораздо более обширные, чем полномочия любого из православных патриархов. Например, папа может произносить решение экс-кафедра. Экс-кафедра, то есть провозглашенные экс-кафедры, это решения, которые обладают безошибочностью. Это не значит, что папа как человек не может ошибаться. Он человек, конечно, он не считается безгрешным, он может ошибаться, но вот экс-кафедра, он говорит, как бы подытоживая суждение всей церкви, подытоживая суждение всех епископов. И у патриарха нет таких полномочий, он не может ничего сказать экс-кафедре. Он рассматривается как один из епископов, и у него нет ничего похожего на такие полномочия, которые есть у римского папы. То есть я бы сказал так, что отличается он главным образом тем, что папе усваиваются гораздо более обширные полномочия в церкви. Должна ли церковь официально и четко высказываться по всем существенным для общества вопросам, четко занимая одну из сторон, исходя из евангельского учения, почему она этого не делает, высказываясь обтекаемо или игнорируя их? Потому что церковь нужна для того, чтобы вести людей к вечному спасению. И церковь должна преподавать учение евангельское. И церковь не может занять и не должна занимать определенную сторону, потому что на обеих сторонах люди будут грешить. Любой человеческий конфликт – это конфликт не между праведниками с одной стороны и грешниками с другой. Это не конфликт между бесами и ангелами. Это конфликт между двумя группами грешников. И исторически церковь могла поддерживать какие-то политические силы, но это плохо кончалось. Ну и поддерживает до сих пор, там, но это ошибка, так не надо делать. Я помню, читал о румынской православной церкви и ее отношения с Железной гвардией. Ну, Железная гвардия – это было такое фашистское движение в Румынии. И румынский фашизм, он себя горячо объявлял православным. И так оказалось, что церковь в значительной степени была поглощена этим движением. Это было очень плохо в итоге. Это привело к тому, что ряд представителей церкви были вовлечены в несомненные преступления. Поэтому, когда церковь втягивается в какие-то политические, занимает ту или иную сторону в политическом конфликте, это не очень хорошо. Потому что даже на как бы условно нашей стороне политического конфликта будут грешники, они будут делать что-то плохое. И поэтому, да, вот лучше всего высказываться обтекаемо, потому что там другого варианта нет. Тут люди обижаются. Для людей вот их политическая борьба – это самое важное в их жизни. Это то, что для них является источником их оправдания, их цели и смысла в их жизни. И это уже ошибка. Потому что нет, цель жизни не в этом. Бог тебя создал не для этого. Бог тебя создал для того, чтобы ты познал Его и возрадовался Ему вовеки. И ты не можешь считать политику чем-то самым важным. Это не значит, что христианин не может заниматься политикой. Может, отдавая себе отчет в том, что это не самое важное в его жизни. Что это должно быть подчинено Богу, а не наоборот. После 10 лет монашества перестал молиться, ушел в мирскую суету. Как вернуться к молитве ежедневной? Ну, я бы сказал, хотя я не являюсь пастырем, у меня нет полномочий давать пастырские советы, но как просто верующий человек, я бы сказал, понемногу. Вот, хотя бы «Отче наш» прочитывайте. Вот утром проснулись, прочитывайте «Отче наш». Вы не можете там читать молитвенное правило длинное, прочитайте хотя бы «Отче наш». То есть начинайте понемногу, не пытайтесь сделать все. Начинайте понемногу. Евгений, если Господь воскрес в совершенном теле, неподверженном болезням, по-видимому, способным к мгновенной и безболезненной регенерации, почему у него сохранились раны, которые он демонстрировал в Аме? Потому что это показывает, что тот, кто воскрес, это вот именно тот, кто умер на кресте. То есть не подмена, не кто-то другой, не близнец. Это одно из значений, но есть более глубокое. То, что в вечности раны, которые понес Христос ради нашего спасения, они будут источником вечного утешения, вечной радости и вечной славы. Как сказано у пророка Исаии, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И это же можно сказать о мучениках за Христа, то есть то, что они претерпели на земле, не просто изгладится. Это сделается источником вечной славы. Вот как иногда изображают святых с атрибутами их мученичества. И мне это казалось сначала непонятным. Но что это такое? Вот изображение святого, и в нем меч торчит, которым его убили. А оказывается, что раны, которые люди понесли за Христа, они не просто изгладятся, они сделаются предметом вечной радости и вечной славы. Это может показаться странным, потому что, ну как вот он на подвиг души своей будет смотреть с довольством? Когда люди претерпели истязания и пытки, они на это не смотрят с довольством. У них посттравматический синдром, они нуждаются в помощи, чтобы как-то функционировать. Но на той стороне то, что люди претерпели за Христа, обратиться к их вечной славе. И раны самого Христа, они сияют в вечной славе. Тот самый Станислав. Согласно определению, так называемый провал в объяснении сознания означает, что без знания от первого лица нельзя прямым образом получить факты о сознании, сколь бы полным ни было описание сознания третьего лица. То есть понятие провала в объяснении восходит всего лишь к асимметрии между познавательным доступом от первого лица и третьего лица. А значит, это общефилософская проблема, а не исключительно материалистическая, как бы вы ни пытались внушить слушателям. Но эта проблема, в частности, показывает, что сознание нельзя свести к мозгу. Мы можем обладать всей информацией о мозге и не обладать восприятием от первого лица. Таким образом, это именно проблема, которая опровергает материализм. Дэвид Чалмерс говорил, что ему было бы гораздо приятнее и удобнее быть материалистом, но он не может, потому что ну, вот сознание оно не помещается в материализм. И разрыв в объяснении или провал в объяснении как раз на это и указывает. Александр, почему Христос не мог творить чудеса еще в детстве? Например, из-за него погибло 19 тысяч младенцев, уничтоженных Иродом. Они-то пойдут в рай после суда. Сейчас эти души ждут своего попадания в рай. Не слишком ли большая цена? Значит, ну, тут можно уточнить, что 19 тысяч – это, конечно, речь идет о символической цифре. Поскольку вместе с младенцами, убиенными Иродом, мы вспоминаем всех невинно убиенных. И поэтому нам предлагается такая большая цена. На самом деле, в Вифлееме и всех пределах его, там никаких тысяч младенцев быть не могло. Там речь могла идти о десятках жертв, что не делает, конечно, ситуацию менее ужасной. Но Христос приходит в мир, пораженный человеческим грехом. И он приходит этот мир спасти. Он не приходит предотвратить какие-то конкретные проявления зла. Потому что это не решит проблему. Людям хочется, чтобы Христос решил конкретную проблему. Чтобы он устранил конкретного Ирода. Чтобы он предотвратил какие-то конкретные безобразия. Но это не решит проблему, потому что все безобразия, они происходят от человеческого греха. Все эти безобразия, они являются результатом того, что человек решил пойти по собственному пути. Он ушел на сторону далече. И вот Христос приходит для того, чтобы примирить нас с Богом, для того, чтобы дать нам жизнь вечную и блаженную. В конце концов, мы все неизбежно умрем. И младенцы, убитые Иродом, и люди, которые умерли в своей постели в глубокой старости. Мы все умрем. И Христос приходит для того, чтобы покончить не с конкретными случаями смерти, а для того, чтобы покончить со смертью как таковой. Он говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. Он приходит для того, чтобы даровать нам вечную жизнь. Что там с душами младенцев? Я думаю, что они в раю, хотя прямо этого Священное Писание не утверждает. Игорь, есть ли у Христа личное отношение, принятие или непринятие к каждому человеку? Если допустить, что нас всех создал и конструировал один и тот же Христос, у каждого один и тот же инженер-конструктор, откуда может возникнуть разница в отношении к детям своим? Даже когда силы зла, получается, тоже созданы тем же инженером-конструктором. То есть, несмотря на то, что они распорядили своей свободой по зло, Бог относится даже к духам злобы поднебесной, как к своим детям, так как Он буквально их сотворил. Тут нужно нам уточнять, что мы называем, кто дети Бога. Священное Писание, Новый Завет использует выражение «дети Божии», говоря о людях, которые находятся в близком, тесном общении с Богом, которые на Него похожи, которые усыновлены Богу в Иисусе Христе. Вот ребенок, он даже может быть усыновленный, он может быть даже внешне не похож на своих родителей, но раз он растет в их семье, он приобретает их характер, их манеры, их язык, привычки, которые он у них перенимает. И в этом отношении он, как их дитя, он на них похож. И в Новом Завете, когда мы говорим о детях Божиих, мы говорим о людях, которые вошли в тесные, близкие, доверительные отношения с Богом через веру. И Священное Писание не говорит о всех остальных творениях, как о детях Божиих. Но Бог действительно любит все свое творение. И Бог действительно любит всех, включая духов злобы поднебесных. Но эта любовь по отношению к разным творениям проявляется по-разному. Бог благословляет праведников, Бог сдерживает грешников. Я знал одного человека, который был бандит. Бандит он был в 90-е годы, и дело кончилось тем, что его за его бандитство посадили. И он оказался на зоне, это очень неприятное место, и ему там было очень плохо. Он привык жить своей бандитской жизнью, он привык, что у него куча денег, он привык, что все его боятся и уважают, он привык, что у него там есть все, что он может за эти деньги купить или все, что он может отнять у других людей, и он, бац, оказывается в тюрьме. И это выглядит, как такой вот гнев на него пришел за его беззаконие. Там в тюрьме, наконец, он покаялся. Он раскаялся в своих преступлениях, он стал христианином, он вышел из тюрьмы, и когда я с ним разговаривал, он говорил, вот очень, очень хорошо, что я попал в тюрьму. Я вообще благодарен людям, которые меня схватили, и судье, который меня осудил, и свидетелям, которые дали против меня показания. Потому что это обернулось очень хорошо, это обернулось тем, что я покаялся. потому что явно находился на пути в ад. И вот любовь в том, что этот человек попал в тюрьму, проявилась любовь Божия. Потому что любовь Божия по отношению к упорному грешнику, она может проявиться в том, что Бог полагает определенный предел этому греху. И любовь Божия по отношению к упорным грешникам, по отношению к падшим духам, проявляется в том, что Бог сдерживает их зло. В том, что Бог не дает им бесконечно возрастать во зле. При этом они сами этим страшно недовольны. Они сами воспринимают это как ад. Но Бог любит падших духов в том числе. Другое дело, что ад – это вот такая милость, которую Бог оказывает тем, кто не дает оказать себе другой милости. И Бог хочет другого для своих разумных созданий. Бог хочет, чтобы мы примирились с Ним, чтобы мы вошли в Его царство. Поэтому тут две вещи надо заметить. Да, Бог любит все свое творение. По отношению к упорствующим грешникам, эта любовь проявляется в том, что Бог сдерживает их возрастание во зле. Чем сами грешники страшно недовольны. Они это переживают как ад. По отношению к тем, кто обернулся к нему, обратился к нему, это проявляется в том, что Бог прощает их грехи, Бог исцеляет их души, и Бог вводит их в общение с собой, Бог вводит их в итоге в рай. Можно ли считать любовью ситуацию, когда ты должен любить Бога под страхом вечных мук? Что бы вы сказали о мужчине, который заставляет женщину любить себя под страхом страшных пыток? Значит, что такое страх вечных мук? Я попробую это пояснить. Вот тот же самый пример с тем же бандитом, который покаялся в тюрьме. Если бы он не покаялся, его нельзя было бы выпускать. Он был бы опасен для других. И он бы там остался. И это было бы проявлением любви по отношению к нему. Любви, которая не дает ему бесконечно возрастать во зле. Любви, которая ограждает других людей, которые могли бы от него пострадать. И Бог предлагает всем людям покаяться и прийти к нему, для того, чтобы прекратить творить зло, оставить свои грехи в прошлом, порвать с ними. Человек – это грешник, который нуждается в прощении, он нуждается в исправлении. Если мы не хотим исправляться, если мы не хотим принимать Божие прощение, мы останемся с тем, с чем мы есть, с нашими грехами. И быть в вечности с грехами, это значит вечно страдать от них. Не потому, что Бог причиняет нам эти страдания. Не потому, что мы ушли все по дороге, а Бог взял и нас в ад засунул. Но потому, что страдание есть неизбежный результат греха. Я запомню ваш вопрос. Это большая тема, мы обязательно поговорим в следующий раз. Просто я вижу, что, увы, но время нашей передачи уже закончилось. Я должен с вами прощаться. До новых встреч, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».